В наше время очень сильно развивается школа оккультизма, магизма. Даже по телевизору разные маги, экстрасенсы, оккультисты рассказывают разные истины в кавычках незадачливым слушателям, чтобы они, слушая и видя то, что им будут показывать, приобщились к магическому иллюзорному миру и стали жертвой в руках дьявола. По сути дела, по поводу такой оккультной агрессии можно говорить еще с времен начала 20 века. Еще в начале 20 века стали распространяться оккультные течения в России, а также индуизм со всеми своими магическими красотами и другие оккультно-магические практики, которые очень интересовали общество. Пытались фотографировать призраков, пытались каким-то образом исследовать телепортацию, телекинез, телепатию и другие, как считалось, скрытые резервные человеческие возможности. Мы, когда сталкиваемся в наше время с подобными проявлениями, эти проявления являются дьявольской иллюзией, дьявольской насмешкой над человечеством. Кроме всего прочего, есть мнение о том, что человек может свою душу отделиться от тела и, отделяясь от тела, пребывать в разных местах нашего земного пространства и внеземного пространства, в частности, где-нибудь в космосе. Эти явления очень хорошо описывает Серафим Роуз, замечательный христианский подвижник XX века, который сначала воспитывался в протестантской семье, но потом, когда попал в православный храм, понял, что он находится дома, и это действительно место, где он должен быть всю жизнь. И он посвятил всю свою жизнь Богу и написал определенное количество трудов, которые являются аналитическими трудами, разъясняющими православие для многих и многих. Жил он в Соединенных Штатах Америки. В частности, он описывает Эммануила Сведенберга, который был довольно серьезным человеком, исследователем, интеллектуалом XVIII века. Написал 150 научных трудов, в частности, трактат про мозг и многое другое. И потом, после 56 лет, он обратил внимание на невидимый мир и за последние 25 лет жизни создал большое количество религиозных произведений, описывающих небо, ад и духов. В частности, как пишет Сведенберг, когда человек умирает, он входит в мир духов, находящийся на полпути между небесами и адом. И мир этот, хотя духовный и нематериальный, но настолько похож на материальную реальность, сначала человек не сознает, что он умер. Его тело и чувства такого же типа, как на Земле. В момент смерти он наблюдает видение света и имеет место просмотр собственной жизни. Он встречается с друзьями и знакомыми этого мира и некоторое время продолжает существование, сходное с земным. Лишь за исключением того, что все намного больше обращено внутрь. Человека привлекают вещи, люди, которых он любил. Реальность определяется мыслью. Стоит подумать о любимом, это лицо появляется как бы по вызову. Как только человек привыкает к пребыванию в мире духов, его друзья рассказывают ему о небесах и аде, и затем водят его по различным городам, садам и паркам. Короче говоря, Сведенберг рассказывает, что там, в тех местах, есть правительство, законы, суды, но, конечно, все более духовно, чем на Земле. Там есть церковные здания, и службы, и духовенство, и проповеди, там говорят. Там есть браки, и школы, обучение, воспитание детей. Сам Сведенберг, отделяясь от тела, как бы беседовал с ангелами. Он считал, что это были души умерших, а также с очень странными обитателями Меркурия, Юпитера и других планет. Он спорил на небе с Мартином Лютером, обратил его в свою веру, но никак не мог разубедить Кальвина в его вере о предопределении. Абсолютно понятно, что человек был совершенно не в духовной области. Ни в коем случае отношения к настоящему видению ада или Царства Небесного не имел. Был колоссальный иллюзион. Была огромная развернута картина спектакля пред его лицом. И он был уверен, что все правильно, что все на самом деле так и есть. А на самом деле все это произошло от того, что еще с детства Эммануил практиковал одну из форм медитации, включающую расслабление и полное сосредоточение. Со временем он начал видеть во время медитации пламя, которое он доверчиво принимал как знак одобрения его действий со стороны высших сил. Ну и потихонечку начал общение с миром духов. Позднее он начал видеть во сне Христа, его стали допускать в общество бессмертных, и постепенно он начал чувствовать вокруг себя присутствие духов. Фактически он, заинтересовавшись той областью, допустил демонов быть около него и обманывать его во всем. А так как он мог быть хорошим проводником беды, ложного учения, которое он мог принести людям, демоны стали пользоваться им как манипулятором, через который осуществляли свои собственные цели. Фактически Сведенберг был медиумом, человеком, который, отдав свои чувства и мысли в руки демонов, исполнял их волю. Одно из самых известных медиумисткой конца XIX века, основательницей теософии была госпожа Елена Блаватская. Это человек, который пытался дать систематическое объяснение медиумическим контактам с мертвыми, которые множились в западном мире во время вспышки спиритических явлений в Америке в 1848 году. До сих пор ее учение о астральной плоскости является стандартом, который используют другие оккультисты вплоть до сегодняшнего дня. Написав свою теософию, она, безусловно, рассчитывала на то, что правильное видение мира своей страны очень поможет многим людям найти истину. На самом деле, она была тоже проводницей демонических идей. И очень многие, изучая теософию, пришли к очень печальному положению духа. Заболевали психически или отдавали себя в руки демонов вплоть до физического самоуничтожения. Сама она покончила с собой. Кроме всего прочего, известно письмо, которое писала она, будучи более высшего градуса посвящения оккультисту, нежели ее ученица Елена Рерих, письмо. В этом письме было написано: «Наша задача – не насаждение индуизма в России, а уничтожение ненавидимого нами православия». Поэтому очевидно, что она была совсем не верующим человеком. Она была богоборцем, и потому и кончила весьма печально, так как демонам это было угодно. Серафим Роуз описывает, что в книге директора Института психофизических исследований в Оксфорде в ответ на обращение, сделанное в сентябре 1966 года через британскую прессу и радио, институт получил около 400 ответов от людей, утверждающих, что они лично выходили из тела. Такая реакция говорит о том, что подобный опыт и в наше время совсем не редкость. И те, кто имел его, теперь с большей готовностью, чем раньше, говорят об этом, не пытаясь прослыть ненормальными. Что же это такое за отделение астрального тела? Ну, во-первых, нельзя говорить, что это объективная реальность. То, что на самом деле тело человека разлучается со своей душой. Это зачастую может быть огромная бесовская иллюзия, которая предваряется определенными манипуляциями, а главное – желанием того человека, с которым это происходит, чтобы с ним это было. Или сознание его настроено магически. Или он каким-то образом просто подвергается в силу каких-то своих греховных привычек дьявольскому воздействию и искушению с целью привлечь его на свою сторону. В некоторых случаях душа действительно может отделиться от тела, но это бывает в состоянии клинической смерти, когда у человека действительно появляется шанс или уйти окончательно с земной жизни, либо Бог может вернуть его обратно в тело. Тогда люди описывают явления подобного характера. В основном демоны погружают душу, отделившуюся от тела, в мир спектаклей, иллюзий, обмана для прельщения их самих и через них других людей. Вот, в частности, был такой человек Роберт Монро, удачливый американский администратор, президент совета директоров одной многомиллионной компании и агностик в отношении религии. В 1958 году, еще до того, как появился у него какой-то интерес к оккультике, он проводил собственные опыты по методам запоминания во сне. И там использовал упражнения, похожие на прием медитации, что и, в общем-то, стимулировало у него астральные путешествия. Сперва Монро путешествовал на узнаваемые места на Земле, известные ему, потом более удаленные, причем иногда он мог доставить физическое свидетельство его экспериментов. Затем он начал контактировать с духоподобными фигурами, причем первые контакты были частью медиумического эксперимента. Записывая свои опыты, что он делал сразу по возвращению в тело, он характеризовал их место 1, место 2, место 3, чтобы не перепутать потом то, где он находился. В частности, некое существо привело его в место, которое описывает он как царство, которое совершенно необычно, не похоже на то, что мы видим обычно здесь. Например, он видел в узкой долине группу людей в длинных белых одеждах, ряд людей в форме, которые называли себя армией на посылках, ждущие приказов. Место 3 – это было похоже на землю реальность, которая имеет странные свойства. Преодолев первоначальный страх при попадании в незнакомые места, он начал исследовать их и описывать, каких существ встречал он там. В некоторых путешествиях он встречал умерших людей, которые иногда помогали ему. Некоторые же не реагировали на его обращение. В некоторых из них он узнавал звероподобных существ, которые легко принимают форму собак, летучих мышей или его собственных детей, и других, которые глумились над ним, мучили или просто смеялись, когда он призывал имя Иисуса Христа. Сам, не имея веры, Монро открылся внушением существ того мира. Ему даны были якобы пророческие видения будущих событий, которые иногда действительно происходили так, как он их видел. Однажды на границе состояния выхода из тела ему явился белый луч света, и он попросил у него ответа на вопрос об этом царстве. Голос луча ответил ему: «Проси твоего отца поведать тебе великую тайну». И Монро молился и предал себя в руки существ оккультного царства, которые были, безусловно, демонами. Монро пишет, что за 12 лет периодической деятельности он не нашел свидетельств, подтверждающих библейское понятие о Боге, загробной жизни и вместе называемым небом. Однако, подобно Сведенбергу и теософам, он находил в нематериальной среде все аспекты, приписываемые нами небу и аду, которые являются всего лишь частью места номер два. Иногда Монро встречался с «богом» в кавычках, своего «неба» в кавычках. Это, по его словам, могло происходить в любой точке места два. Среди повседневной деятельности в любом месте раздается дальний сигнал, похожий на звук фанфар. Все абсолютно равнодушно и спокойно относятся к нему, но прекращают разговаривать или заниматься каким-то делом. Это сигнал того, что он идет по своему царству. Никто в страхе не падает, ниц на колени. Поза скорее деловая. Это событие, к которому все привыкли. А повиновение важнее всего. Никаких исключений не бывает. По сигналу всякое живое существо ложится, повернув голову на бок, чтобы не видеть его, когда он проходит. По-видимому, целью является образовать живой путь, по которому он может идти. И когда он проходит, нет ни движения, ни даже помысла. За несколько раз, что пережил я это, пишет Монро, он ложился вместе с другими. И в это время сама мысль о том, что поступить иначе, невозможно. Пока он идет, раздается ревущая музыка, и появляется ощущение лучистой, непреодолимой живой силы, которая растет над тобой и затухает вдали. Это событие столь же случайно, как остановка у светофора на перекрестке или ожидание железнодорожного поезда. В это время вы чувствуете невысказанное уважение пред мощью, заключенной в проходящем поезде. Это событие также безлично. Бог ли это? Конечно, нет. Понятно, что это сатана. Вот так обманываемый Монро, описав свои путешествия, многих привел к оккультным контактам с демонами и сам погиб в обольщении.